пропонуємо всім слухачам приєднатися до програми
«Запитання-відповіді по Біблії».
Свої запитання ви можете поставити у прямому ефірі за номерами 044-280-0305 і 280-26-25 або надіслати лист на адресу
radio@svitle.org.
В ефірі програма «Запитання і відповіді», і Олексій Анатолійович Волченко вже в ефірі. Доброго дня.
Доброго дня.
Що, починаємо?
Да.
Я зразу озвучу номери телефону нашої студії для людей, які мають запитання і бажання долучитися. 280-0305, 280-26-25. Кілька запитань від наших слухачів, що надійшли в Skype. Євангеліє від Матвія, 5 розділ, 19 текст. І так, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так других, малейшим тот наречется в Царстве Небесном. Кто же сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Наскільки я пам'ятаю, да, був ще дзвінок з цими запитаннями, і людина питає, то все одно, якщо навіть порушити якусь Божу заповідь, ти потрапляєш, виходить, в Царство Небесне, хоч ти і невеликий, але тим не менше. І люди вбачають в цьому якесь протиріччя або щось їм здалося незрозумілим. Хоча мені так не здається.
Ну тут, опять же, с одной стороны сложно, с другой стороны легко. Не идет речь, исполнили или не исполнили. Хотя Господь говорит, все в исполнении заповеди. Но если у нас на сердце есть желание быть святым, непорочным, святый, да освящается еще. Если мы стремимся к этой святости и, ну, стараемся угодить Богу и исполнить волю Божью. И если что-то не получается, то, конечно, Бог примет и простит, и очистит, если мы будем обращаться к Нему. А если мы намеренно, то это, конечно, даже хоть пол заповеди не выполняем. То есть имеешь Сына Божьего в сердце – спасешься. Не имеешь Духа Божьего – не спасешься. Поэтому важно иметь самого Господа внутри и перед Ним ходить. А то, что Он говорит, что исполнить эти заповеди, ну, это наверху написано, что вы соль земли, вы свет этому миру, и тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и этим самым прославили Отца вашего Небесного. То есть говорить – это одно, а исполнить – это другое. Можно говорить, допустим, не лги, не делай там плохо, а самому лгать, преувеличивать. Можно там говорить, что не гневайся, не суди, а сам ты гневаешься, раздражаешься и осуждаешь. Поэтому одно дело говорить, а другое дело исполнить. Есть даже такая поговорка. Услышал – забыл, увидел – запомнил, а сделал – понял. То есть это очень важно, Господь говорит, что все в исполнении заповедей. То есть, когда мы исполним эту заповедь, то эта заповедь у нас и будет написана на сердце нашем, когда мы ее исполним. А когда мы, конечно, ее не исполняем, мы ее услышали, в одно ухо залетело и вылетело, как в Якова 1 главе. Посмотрел в зеркало и забыл. Поэтому важно обязательно исполнять. Почему? Потому что исполнение заповеди и влечет, что эти заповеди будут написаны на сердцах. И Господь говорит, кто любит меня, тут исполнить заповеди, які я говорив вам.
Ну, в контексті самого Євангелія, якщо триматися тексту, тут це тільки початок нагірної так званої проповіді, от зібраної Матвієм, ну, в один цикл, хоча в інших синоптиків воно розпорошене, ті самі слова, але в різних розділах. Тут так звані відомі заповіді блаженства, або хто блажений. В Богі духом, блажені засмучені, лагідні, голодні та спрагнені правди, милостиві. А після цього, в найближчому контексті цієї фрази, Ісус каже, не подумайте, ніби я руйнувати закон чи пророків прийшов. Я не руйнувати прийшов, але виконати. По правді ж кажу вам, доки небо і земля не минеться, ані йота єдина, ані жоден значок з закону не минеться, аж поки не збудеться все. Хто ж порушить одну з найменших цих заповідей, виникає запитання, про що він говорить? Про заповіді блаженства і називає їх найменшими? Або про оцю йоту і черта, да? Чтобы это не значит.
Возможно. То есть некоторые комментаторы так комментируют это местописание. О том, что кто нарушит малейших из всех заповедей, идет малейший, это закон. А великое – это Евангелие. И как бы кто нарушит закон, это одно. А вот кто не исполнит Евангелие, это другое. Но опять же, это комментарии человеческие. У меня нету вот такого откровения. Это то, что у других можно и так воспринимать. Но сказать однозначно, что это комментарий подходит к данному местописанию, я не могу.
Ну, як можна виконати Євангеліє з іншого боку? Євангеліє – це добра звістка про те, що хтось вже виконав все. Що від нас вимагається? Вірити, але оскільки віра чинна любов'ю, то Ісус каже, любіть одне одного, як я полюбив вас. І ця нова заповідь, от Євангеліє від Івана, потім в посланнях, вона кілька разів повторюється. При тому ж і нову заповідь даємо, що бачили в ньому.
Угу. Ну, кто любит, кто не любит, тот не познал Бога. А кто любит, тот познал Бога, и в нем любовь Божия совершилась.
Бо всі заповіді не вбий, не вкради, не чини перелюбу в одному слові. Люби ближнього, як самого
себе. Да, Римлянам 13:10. Весь закон в одному слові. Люби ближнего, как самого себя. И любящий исполнил закон, написано. То есть это если любовь Божия совершилась, тогда ты исполнил. А если ты даже все-все-все заповіді закона исполнишь, и даже все заповіді Евангелия исполнишь, хотя все заповедь Евангелия всего лишь одна. Новую заповедь даю вам. Люби ближнего, как самого себя. И возлюбите братьев, возлюбите друг друга. Поэтому, если мы даже весь закон исполним, но не достигнем любви, мы ничего не достигнем. Поэтому и наоборот. Если мы исполним любовь, то мы исполним все.
В чем же все ж таки новость заповеди? Оскільки той юнак, про якого ми читаємо в Євангеліях, який сказав, все це я виконав від юності, і Ісус полюбив на нього, подивився, полюбив і сказав, ну і так далі. Він йому казав про те, що знали вже тоді люди, це було написано, люби Бога і ближнього, як само себе, і спасешся, наслідуєш царство. Тобто це заповідь древня, можна сказати. В чому ж новість заповіді, Ісус каже, при тому ж і нову заповідь.
Ну, в Галатам, на 3 главі написано, що закон не может животворить. То есть законом не спасется никакая плоть. И поэтому закон не животворит. А именно Господь дал, принес самое важное. Он принес самого себя, он принес жизнь вечную, он принес искупление, он принес спасение, он принес все, то есть вот саму жизнь он принес, потому что до этого все равно были все мертвы во грехах. И как в Ефесянам во 2 главе, мы все жили во грехах, пока не пришел Господь и не искупил нас.
Чи можна, на вашу думку, ну ось так пояснити, що заповідь «люби ближнього», вона має, ну, якби, дві половини. Одна – це не роби ближньому, чого собі не хочеш, не роби іншому, а інша половина – це така інтенсив такий, який Ісус дав. Як хочеш, щоб з тобою,
к тебе, так
іди і ти роби.
Я думаю, що і то, і то. Звісно ж, і то, і то.
Маємо телефонний дзвінок. Доброго дня.
Доброго дня.
Доброго дня.
Хай вас Бог благословляє.
Як вас звати?
Ніна.
Дуже приємно, Ніна, слухаємо.
Сестра Ніна. Скажіть, будь ласка, брат Олексій, от ви говорили в проповіді, що плоть і кров Царства Божого не увидять.
Не наследует, да.
Не наследует, да. Ну, не, да, не наследует. А вот что говорится, что у крови живет душа. Или я читала где-то, или я слышала. А... Так как понимать?
А в чем питание? Доформулюйте, Нина.
Я доформулирую, что вот говорится, что плоть и кровь Царство Божие не увидит. Почему? Почему, ну, плоть, да, она грешная, ну, а кровь почему не увидит?
Смотрите, кровь – это душа. Душа – это жизнь. Душа – это как раз, ну, вообще это тяжело объяснить. Но мы начнем с самого главного. Душа, которая приобрела Духа Божьего, она приобрела жизнь вечную. Она пристегнулась к Духу Божьему, или, можно сказать, возвратилась в первоначальное состояние, которое было до грехопадения. И поэтому эта душа будет жизнь вечной. Душа, которая отвергла Иисуса Христа, эта душа не наследует в любом случае, как бы, ну, она идет в ад. Что сказано 1 Коринфянам 15:55, что плоть и кровь Царства Божия не наследуют, и тление не наследует нетление. Идет речь о том, что вот эта жизнь, на этой земле, эта жизнь не сохранится. В любом случае не сохранится. Хороший ты или плохой, праведник или неправедник, святый, не святый, не имеет значения. Эта земля приготовлена огню на день суда, 2 Петра 3:7 и 3:10, и что земля и все дела на ней сгорят. И поэтому вот это все земное будет уничтожено. И та душа, которая сейчас здесь, вот прямо здесь, на земле, найдет Иисуса Христа, и Христос совершит обитель, как в Исаии 66:1-2 он говорит, где вы построите дом для меня, где я найду покой? И он говорит, вот на кого я презрю, на смиренного духом, на сокрушенного сердцем и на трепещущего перед словом моим я презрю. И в этом сердце он поселяется, и тогда он... Господь вот этим духом и вознесет, можно сказать, так скажем, нашу душу, потому что написано Ефесянам 1:3, что Бог благословил нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. То есть это сам Христос как бы спасет или вытащит самого себя из нашей души, а наша душа будет пристегнута к нему. Вот примерно такие образы. Конечно, ну, это не анатомия, чтобы вот так вот взять и детально это расписать.
Тема складна. Я так от, як то кажуть, навскидку згадав, що, в принципі, плоть і кров, або тіло і кров, це така, ну, гебраїзм, це ідіома, тобто це фраза, яка постійно в такому вигляді зустрічається час від часу. Я згадав тільки кілька місць Священного Писання Нового Заповіту. Це слова Ісуса Христа, сказані Петру, коли він сповідував: «Ти Христос, Син Бога Живого». Ісус сказав: «Блажен ти, Симон, син Йонин, бо не плоть і кров відкрили тобі це, але мій Отець». Тобто просто вставляється щось плотське або душевне в низькому смислі цього слова, приземлене, і об'явлення згори, тобто з від Бога. Або написано, що про відродження, про дітей Божих, що вони не від крові, не від похоті плоті, але від Бога народилися. Теж те саме протистояння. Є оця ідіома, сталий вислів, плоті кров, в якомусь негативному смислі, такому приниженому. И, с другой стороны, дух Бог.
Может быть так, плоть и кровь. То есть это может быть такое словосочетание, как кровь, это означает жизнь. То есть плотская жизнь. То есть плоть и кровь, это имеется в виду вот плоть, у которой есть жизнь, это плотская жизнь, она Царство Божьего не наследует. Потому что, ну, жизнь – это тайна, объяснить жизнь невозможно. Кровь, в крови написана действительно жизнь. И как это объяснить? Но если к этой жизни пристегнута плоть, то это получается смерть. Как Римлянам 8 глава, живущие по плоти Богу угодить не могут, а живущие по духу наследуют Царство Божие. И там общий знаменатель – живущая, жизнь, кровь. Если жизнь пристегнута к духу, она имеет жизнь вечную. Если жизнь пристегнута к плоти, она не наследует Царство Божие.
Дякую. Ну, тема крові не закінчується. Нам пишуть з Жовкви. Перше послання від Івана, 5 розділ, 8 текст. «І троє свідчать або свідкують на землі – дух, вода і кров. І троє в одно». Про що це?
Ну, давайте ми просто прямо зараз попробуємо відкрити. Ще раз можна, Слава, сказати, яке
перше? Перше послання від Івана, соборне послання, 5 розділ і 8 текст розділу.
От я відкрив оригінальний текст, і тут написано… 7 стиха, потому что три есть свидетельствующие: дух и вода и кровь, и трое в одно есть. То есть современный перевод или греческий оригинальный перевод написано таким образом, что есть три свидетельствующие: дух, вода и кровь, и трое в одно есть. Вот таким вот образом. То есть на самом деле то, что написано, ну, то, что мы имеем в синодальном переводе, это не совсем точный перевод. Вы можете посмотреть во всех других, кстати, переводах, то есть современных переводах и даже современных русских переводов.
Да, до речі, для тих, хто, ну, все-таки бажає читати російською мовою, можливо, вам легше, можливо, ви не розбираєтесь в українській, хоча бажано мати і ті, і інші переклади. Якщо складне місце, читайте 4-5 різних перекладів, і я вам обіцяю, що щось має прояснитися, хоча б трошки. Є чудовий переклад, російське біблійне товариство видало його буквально кілька років тому. Чудовий переклад книг і священних писань Старого Заповіту і Нового Заповіту. Перепрошую, Олексій Анатолійович.
Ні, слава Богу. Тобто, ну, щоб ви розуміли, у нас є багато переводів. Є вже і на російському язикі, на українському язикі, сучасні переводи є. Є російське біблійське спільство, теж новий перевод. Є переводи з англійського язика, тоже современные. Они, может быть, и даже и старые переводы английские, но такого места писания, именно этого места писания сейчас во всех переводах, старых переводах, это уже сравнили, и это уже доказано, этого места писания нет.
То есть оно просто пропущено?
Да.
Добре. Тоді продовжимо далі. У нас ще є кілька запитань. І знову ж таки, вони стосуються того самого п'ятого розділу Євангелія від Матвія. «Мірісь сапірникам твоїм, пока ти ще на путі з ним, дабы сапірник, прийдя, не передав тебе судье, судья не передав тебе слуге или там екзекутору какому-то, і он не вернув тебе в темницу». По правде говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней копейки или полушки, кадрант там в оригинале. Есть ли здесь иносказание, кто соперник, судья, слуга? Вот такие запытания.
Ну, мне кажется, тут просто прямой текст. Если мы вспомним молитву «Отче наш», то мы там говорим: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Вот. И кончается молитва «Отче наш» так: «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный». И даже Бог подчеркивает следующим стихом: «А если вы не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Или если мы вспомним притчу о 10 000 талантов, когда пришел господин и управляющий там задолжал ему 10, кто-то ему задолжал 10 000 талантов. И он говорит: ну возвращай мне. Он говорит: потерпи на мне. И он говорит: ну хорошо, я тебя прощу. И простил его. И он вышел на улицу и встретил человека, который должен был 100 динариев. И он начал требовать с него. Он говорит: потерпи на мне. Но он не хотел слушать его и посадил его в долговую яму, ну то бишь в тюрьму. И когда донесли господину самому первому, который простил 10 000 талантов, мы когда-то высчитывали, что такое 10 000 талантов, сколько вагонов золота. И когда донесли это господину, и господин тогда вызвал и говорит: если я тебе простил 10 000 талантов, не надлежало ли и тебе простить? И так как он молчал, он говорит: возьмите его и бросьте его в яму, и он не выйдет оттуда, пока не отдаст всего. Тут, мне кажется, Матфея 5:25 абсолютно прямой текст, чтобы ни в коем случае не доводить до состояния суда, то есть вот находишься в какой-то ситуации, мирись, не надо судиться. Более того, в другом месте написано, что если между братьями, а вы еще судитесь у неверующих, то есть это вообще оскорбление для Господа. И поэтому не надо никогда доводить ничего до суда. А в другом месте вообще написано: не лучше ли вам быть обиженными, чтобы не доказывать свою правоту? И написано в Нагорной проповеди: не протився злому. Если у тебя требуют там рубашку, отдай верхнюю одежду, а там одно поприще, иди с ним два поприща. То есть не протився злому. Если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напои его, и тем самым ты соберешь горящие уголья. Или 1 Петра 3:9: не злословьте злословящих, а напротив, благословляйте его, ибо вы к этому призваны. Или если мы вспомним 1 Петра 2:19 о том, что это угодно Богу, когда вы терпите скорби, несправедливо помышляя о Боге. Это угодно Богу.
Так ми можемо хоч трішки вподобатися Ісусу Христу, да, який, да, бувши, да, абсолютно, да, праведний, святий, чистий, так постраждав. З нами Юрій. Юрію, вітаємо вас.
Добрий день. Я така маленька ремарка насчет души. Бытие 2 глава, 7 стих. «И создал Господь человека из праха земного, и вздумал лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Или дух жизни забирается от человека, и душа умирает. Тело и кровь Царства Божьего не наследует. Или дыхание уходит обратно к Богу, а душа, тело возвращается в прах.
А, це питання посмертної участі душі і взагалі, що таке душа? Мені здається, що це слово в Євангеліях, воно неоднозначне. Наприклад, Ісус говорить «спасайте душі ваші», «терпінням вашим спасайте душі ваші». Або є такі слова, що хто знайде душу свою, тобто той має її загубити, чи якось загубить.
Хто хоче, да, обрести,
тот обрести, тот потеряє. А хто потеряє, тот обретє. Тобто такі складні такі маніпуляції з душею відбуваються.
Ну, тут брат Юрій по-другому, я думаю, говорить, а ми вже говорили на цю тему, це весьма сложна теологічна тема. Тобто брат Юра сказав так, що якщо душа забирається, то і дух, тобто дух забирається, і туди душа забирається. Ну, на самом деле, це не так. То есть, если мы посмотрим внимательно, то в первой главе Бытие Бог сотворил человека, мужчину и женщину, сотворил их, и при том, при всем, ни тела, ни души не было. А во второй главе он сотворяет душу живую, а в третьей главе эта живая душа, обладая, имея Духа Божьего, она теряет Духа Божьего в третьей главе. Но душа остается жить без Духа Божьего. И до сих пор вот некоторые люди живут, посмотрите на улицу, они души живые, но они без Духа Божьего. И поэтому отождествлять Духа Божьего с душою совершенно неправильно. А то, что у Экклезиаста написано, то, что дух забирается и идет к Богу, а тело в землю, но у того же Экклезиаста написано, кто знает, душа, дух человека идет вверх, а дух животных вниз, этого никто не знает. Поэтому у Экклезиаста тоже нарушена сама формулировка, что такое душа и что такое дух. Но согласно Бытие 1, 2, 3 главе, мы видим четко о том, что 1 глава – сотворение духа, 2 глава – сотворение души, 2 глава – это человек и душа живая, и Дух Божий, они одновременно существуют. И в третьей главе потеря Духа, в тот же день Господь говорит, умрешь, но душа и тело еще продолжали существовать.
Що з приводу от конкретно цього тексту, що вдихнув в нього дихання, може це мається на увазі реальне плотське дихання?
Это, опять же, душа живая. То есть, вот дух животворящий. Первая глава, он сотворил мужчину, женщину, сотворил их. А во второй главе он говорит, так, он слепил Адама из глины, из перстня, а потом приводил животных и думает, почему Адам не может себе помощника найти? И не нашлось помощника. И думает, что же делать? И тогда он усыпил Адама и сотворил Еву из ребра Адама. Стоп, стоп, стоп. Но в первой же главе он сотворил и мужчину, и женщину, и благословил их. Тут очень интересно. Самое интересное, что он их благословил. Он благословил дух. Он не благословлял душу и не благословлял тело, которое не наследует Царство Божьего. Плоть и кровь Царства Божьего не наследует. Почему? Благословение Божие не приложено. А в первой главе он благословил их. Мужчину і жінку благословив їх, і це касалось Духа Божого.
Ну, взагалі, «Буття» – це така серйозна книга і глибока, тому що, ну, дійсно таке враження, що Бог створює людину, і це і чоловік, і жінка разом. І лише в другому розділі він їх розділяє.
Он їх оживотворяє душею. душе, а дух был сотворен человека в первой главе.
Еще одно запитание от слушателей. Евангелие от Луки, 7 раздел, 28 текст. Нет, истинно говорю, среди рожденных женами не восставал пророк, или в другом тексте, нет большего, чем Иоанн, креститель, но меньший в Царстве Божьем больше его. Разъясните, как вы это понимаете?
Это такой сложный вопрос. Это очень сложный вопрос. Вот. Но перед этим предшествует то, что Иоанн Креститель послал учеников спросить, ты ли тот? Ты ли тот? И вот сам факт этого вопроса, сам факт наличия этого вопроса и как бы опускает Иоанна или отдаляет Иоанна. Почему? Потому что сомневающиеся да не думают получить что-либо от Господа. Ведь можете себе представить, Иоанн в духе Илии, он предтеча, он говорит, я недостоин развязать ремень обуви, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Он еще в животе у матери исполнился Духом Святым, когда Мария только подошла. Ну, то есть он просто был в таком присутствии Божьем и так облагодатствован Господом, что Господь ему сказал, на кого увидишь Духа Божьего восходящего в виде голубя, вот он. И он засвидетельствовал, что я крещу вас в воде в покаянии, а он будет крестить вас Духом Святым. То есть он назвал его Господом, он определил, он предтеча, он приготовил народ Божий. И когда он был в тюрьме, и должно исполниться было обетование от Исаия, что измученные выйдут на свободу, темницы откроются, а он сидит в темнице. И он посылает, ты ли тот? И вот это вот, ты ли тот, это свидетельствует о сомнении, и вот это сомнение, которое как бы отдаляет, почему? Потому что это вера. И поколебалась как бы вера. И он говорит, что вот как бы из-за того, что поколебалась вера, он становится меньшим в Царстве Божьем. Ну, может быть, у кого-то другие определения. Но я для себя, когда-то мне коснулось это место Писания, я понял, что вот именно то, что он засомневался, что ты ли тот.
Ну, тих, що вважають, що Іван не міг після всього, що він бачив, свідчив сам.
Ну, так написано.
Так, ну, кажучи, що це він хотів своїм учням довести, бо там серед них був розкол, і він послав якраз тих, що там бунтувалися, кажуть, от підіть і спитайте в нього. Ну, такий варіант, от я десь чув, до речі.
Ні, ну, це, ви знаєте, іноді це дуже добре. Почему? Потому что в Писании все герої віри, вот, ну, люди, вони так привыкли отождествлять людей, і вот вони, знаете, вот Моисей, да, вот он согрешил, что когда он два раза ударил и начал осуждать народ. Илья, он испугался Иезавели, и когда Господь явил славу свою, Илья не изменился, и он говорит, ну иди Елисея помажь. И так далее. Иоанн Креститель тоже вот как-то, а Давид, если мы возьмем, да, царь Давид, он Иисус это сын Давида, он имеет такое звание, а тут Версавия, Урия, эти грехи, потом исчисление народа из-за Давида умерло 70 тысяч человек, когда он послал исчислять народ. Вы знаете, это хорошо, что нету вот среди всех героев веры вот такого вот идеального. Иначе бы, ну, это помешало бы, наверное, нашей вере. То есть мы во всех героях веры видим от самого начала, что они не совсем вот такие вот, ну, вот прямо, ну, вот идеальные. А ведь мы каждый не идеальный. Ведь мы внутри имеем сомнения такие же, как и Иоанна Крестителя, ты ли тот? И у нас бывают такие моменты, когда мы в духе Илии просто молимся, и как огонь с неба и съедает эту жертву и жертвенник, а через два часа мы бежим от этой Изавели 40 дней в какую-то пустыню для того, чтобы спрятаться там под можжевельником. Мы все такие. И точно так же Иоанн Креститель. То есть он проповедовал и говорил, покайтесь, порождение хидны, кто и так далее. То есть он говорил с дерзновением, и люди каялись. Вот. Ну, прийшло іспитання і от такі, як би,
кожного проблеми. Є свої темні часи. Да, з нами Михайло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слухаємо здравствуйте. Вас.
Я ще якраз маю таке питання про, ну, от якраз перед тим була тема тіло, душа і дух. Тобто, ось тіло, ці родиві людини в трихометрії. Бачимо тіло, в тілі душа, і в душі дух. Або Божий дух, з яким вона йде до неба, або в душі злий дух, з яким вона йде до пекла. Деякі говорять, що є, є душа і ще є людський дух. Тобто, якби сказати, четвертий елемент. Ну, чи от таке от правильне мислення, як я, допустимо, говорю, чи там ще якісь є доповнення? Чи якісь
цікаво, цікаво. Ну, то є різні точки зору, різні погляди на це, так?
Ну, дійсно, в писанні написано «дух чоловічий». Но при том, при всем, много нужно понимать в тех образах. Ну, если мы должны смотреть на главное и увидеть это главное. И главное в том, что Господь говорит, соединяющиеся с Духом Божьим, есть один Дух с Господом. И вот это как раз вы правильно сказали первую часть, что если душа, она имеет Духа Божьего, она идет на небеса. Душа, которая не имеет Духа Божьего, а нечистый дух, она идет в пекло. Это действительно так. Наличие своего собственного духа, я думаю, что это как образ, который определяет вот это соединение или с Духом Божьим, или это соединение с Духом нечистым. Это как примерно на той же горнице или комнате, когда дух нечистый выйдет из человека, выйдет из тела, выйдет из души или выйдет из духа человеческого и ходит, там 7 дней ходит по безводным местам и говорит, возвращусь, посмотрю, не занят ли дом. Что это дом? Душа, тело, дух человеческий. Это все опять же в образах, но мы должны понимать, что дух дышит где хочет и когда хочет. И дух это и есть или дух Божий, или дух нечистый. Духа человеческого, то есть человек, который не имеет духа, ну, неверующий, он не имеет духа Божьего, и он как бы, как Ефесянам 2 глава с 1 стиха, мы подчинены духом злобы поднебесной. То есть или мы подчинены духом злобы поднебесной, или мы подчинены Духу Божьему. Но идет, ну, не может быть у нас самого личного духа, который животворит или нечистый.